Мила Снегурова – эксперт авторитетный. За ее плечами два высших образования в области педагогики и психологии. Курс МГУ по методике преподавания русского как иностранного. Диплом Сиднейского университета. А также огромный опыт практической работы. Мила преподает русский язык в школе Сиднея на Марубри и своей студии раннего развития ТипТоп. Кроме того, она мама троих детей, которые, конечно же, отлично говорят на русском. Организатор семинара Екатерина Ржевская рассказывает, что первое такое мероприятие 2 года назад вызвало огромный интерес и показало, как не хватает местным родителям знаний в области двуязычия.
Мы делали семинар Милы Снегуровой «Дети билингвы» 2 года назад. И спустя время, через пару месяцев, мы сделали в Брисбене такое мероприятие и стали поступать запросы с Аделаиды, с Перта, с Мельбурна. И мы делали вебинары, записывали. И было тоже очень много участников. Это показало, что в русской комьюнити родители хотят сохранять язык. Они хотят сохранять свои традиции. Они скучают по своим родителям. И они хотят передавать это своим детям.
В ходе выступления Мила не просто делилась знаниями, а буквально заряжала на результат. Захотелось прямо сейчас, придя домой, собрать языковую сумочку-косметичку, в которой простой блокнотик и карандаш станут дороги универсальным пособием по изучению русского языка, а зеркальце – тренажером произношения. Или же организовать веселую игру по поиску пиратских сокровищ, в ходе которой ненавязчиво обучать ребенка чтению и письму. Главная же мысль, которую Мила повторила много раз, это та, что русский язык должен стать особым языком общения между мамой и ребенком. Языком любви. Многие узнали себя в примере, когда на детской площадке мама говорит с детьми на английском, а в случае плохого поведения автоматически переходит на русский, отчитывая ребенка грозным полушепотом. О каком языке любви тогда может идти речь?
Мила, мне удалось поговорить тут с несколькими родителями, уже мамочками, да. А многие из них произносят фразу «бороться за сохранение русского языка». Может быть, есть другой немножечко термин, и мне кажется, вы старались донести эту мысль, что это не должно быть вот такой прямо сплошной борьбой.
Конечно, я основная моя мысль, которую я пытаюсь донести, это то, что второй язык – это не повод для борьбы, это как раз наоборот, это норма, это замечательно. Сейчас, в последнее время, в Европе, да, везде фактически, двуязычные люди составляют уже больше 50% всего населения земного шара. Значит, это норма, значит, это естественно иметь два языка и пользоваться всеми благами, которые оба эти языка дают. И действительно, если бороться, то на войне бывают проигравшие, вот. А если мы живем, то это просто наша жизнь, которую мы проживаем вот в своем двуязычии, как бы. И это наша обычная, рутинная, ежедневная жизнь. Мы живем в двуязычном мире.
А есть какие-то вот периоды в жизни ребенка, может быть, возраст вот сложный, когда именно бывают критические моменты, родители должны знать об этом и вот просто перетерпеть, пережить и не бросать?
Да, естественно. А первый кризис, с которым сталкиваются родители, это вот тот самый смешанный лексикон, как мы говорим, когда у ребенка в речи появляются слова из разных языков. И вот в этой ситуации как бы родителю просто важно подождать, как вы сказали. Просто переждать, потому что этот процесс разделения двух языков, он придет. Это естественный, нормальный процесс, который проходит практически все билингвы. Следующим очень сложным периодом является период, когда ребенок идет в сад англоязычный. Особенно, если идет там на 3-5 дней в неделю. Когда больше половины времени ребенок фактически проводит в англоязычной среде. Здесь очень важна вот та самая последовательность, про которую я говорила. Что хорошо, да, в садике английский, дома русский. И вот эта последовательная линия поведения родителя дома, она в 100 раз важнее становится, когда ребенок идет в сад. Школа, этот период там 6-5 лет, когда у ребенка уже свое «я» есть, когда ребенок начинает анализировать, он уже смотрит, ага, они там другие, они говорят там только на английском, может быть, это только вот, надо теперь только на английском говорить, и они пытаются перейти на английский язык дома, практически все делают эту попытку, авось можно уже, вот, но я как приводила пример с розеткой, что в нее нельзя засовывать пальцы, нельзя засовывать все время, так же, как так вот не пришли в школу, нет, нельзя было говорить по-английски дома, и нельзя до сих пор. Здесь тоже очень важно, здесь немножко, наверное, придется, ну, как-то рамки установить, что ли, как закон, чтобы это стало. И здесь уже же надо будет немножко, может быть, даже свою какую-то родительский авторитет применить. То, когда очень сложно применять родительский авторитет, и где большинство уже как бы руки опускают, это подростковый последний период. Последний бастион, который нужно взять. Здесь важно сделать так, чтобы ребенку было что делать по-русски, при этом не связанное с родителем и родительским окружением. Здесь важно найти хобби, здесь важно найти друзей по интересам, которые говорят на русском языке. Если это удастся, русский язык сохранится. Нет, значит, пока родительский авторитет будет достаточно силен, ребенок еще будет идти там до 11, 12, 13 лет. Потом может он все равно отойти. Но если вам удалось до 14 лет сохранить русский язык, то этот кризис вам уже не так страшен. Потому что 18, 19, они опять возвращаются к этому. Большинство детей 18, 19 лет снова приходят. И благодарны уже родителям, когда они уже прошли через все ужасы гормонального как бы всплесков, они возвращаются к этому русскому языку опять. И даже если там 2-3 года у вас был перерыв, то это уже не так страшно. Важно дотянуть до этого подросткового возраста. Это
максимально.
Да, сколько можно. Да.
Вот вы еще сказали очень важный момент, что не только говорить, но и писать, и читать, это тоже очень важно.
Конечно. Дело в том, что есть научные исследования, кто быстрее потерял язык. Дети, которые не читают, не пишут. Резиночка стирается у них эти знания вот в этом самом подростковом возрасте, когда они уже, их сложно уговорить, когда мама уже с папой не такой большой авторитет для них, и они начинают терять язык. Гораздо сильнее теряется язык и труднее восстанавливается, если нет умения читать и писать. Чтение и письмо – это якоря, которые закрепляют корабль русского языка. Они нас стабилизируют и дают ребенку возможность еще дополнить свое русскоязычное общение, свой словарный запас прочитанным. Когда через письмо лучше запоминается, особенно какие-то правописания каких-то слов, человек становится более грамотным. Когда он написал это сам, он это, естественно, лучше запомнит.
И, может быть, какие-то примеры вот расскажете из своей практики, где действительно вот родителям удалось вернуть русский язык?
У меня есть 3 хороших примера. Первый пример – это когда удалось вернуть, наверное, все об этом знают, но я все-таки скажу, поездкой на родину. То есть, когда ребенок 3 месяца провел на родине, увидел, что это нормально, что есть среда, что есть вот это вот самое окружение русскоязычное, что все вокруг так говорят. И вот тогда ребенок заговорил снова по-русски. Ребенок вернулся к общению на русском языке. Второй пример. Это пример, когда приехал русскоязычный новоприбывший. И очень интересно было общение ребенку вот с этим другом. А тот-то не понимает по-английски пока еще ничего. И вот постепенно дети, разговаривая, очень тесно общались, они жили близко друг к другу, и у ребенка заметный прогресс был в русском языке. И совсем недавно прочитала 3-й, очень интересный пример по возвращению русского языка. Наняли русскоязычную няню, которой запретили под страхом смерти, запретили ей говорить с ребенком по-английски. А начало у них было вот как вот детки, которые не говорят по-английски, приходят в детский сад. Такой вот молчаливый период. То есть они сначала молча практически друг с другом общались, как-то пытались друг с другом коммуницировать. Хотя няня на самом деле понимала по-английски, вот, но тем не менее, то есть она, конечно, могла бы в кризисной ситуации помочь. Но вот сам факт того, что мама такой вот интересную штуку придумала. Я, честно говоря, в восторге от идеи. Это то, что не потребовало от мамы. Мама работающая, то есть она просто средства перевела из садика на няню русскоязычную, и таким образом вернула русский язык своему ребенку.
О себе пару слов расскажите. Ваши детки какого возраста?
У моих личных деток у меня 3. Да, у меня все 3 детей говорят по-русски. Дочери 5,5, сыну 7, и старшей дочери уже почти 11. Да, говорят по-русски. У меня, наверное, нет таких больших проблем, как в двуязычных семьях. Мне не приходилось их ломать ни разу. Просто постоянно напоминаю, мы говорим по-русски. Без прессинга, без, скажем, такого, ну не знаю, агрессии какой-то. Просто повторяя, что вот нет, это слово вот так вот, и так далее. Или там просто подсказываем каким-то образом. Вот. Но у меня, на самом деле, больше же деток. У меня нет не только эти трое, у меня еще и там 80 в моем тип-топе деток. Вот. И многим удается сохранить русский язык. Я вижу, что если мама последовательно, с самого рождения, у меня есть замечательные мамы, которые массу как бы сил, средств тратят на то, чтобы их детки сохранили русский язык. И у них это получается. И я вижу плоды их работы. Это не впустую как бы информация уходит. И дети хотят учить русский язык, гордятся тем, что они русские, русскоязычные. И стараются даже своих младших братиков и сестренок тоже учить русскому языку и стараются их привлекать. А вот это дорогого стоит на самом деле. И мне кажется, что такой момент важен для любой русскоязычной семьи, чтобы старшие обучали младших. Не только мы были примером, но и дети учили сами друг друга и поддерживали друг друга в вопросах сохранения языка. Ну, а мы, учителя, поможем, чем сможем.